Итак, война за освобождение Италии до Адриатики, затеянная при содействии России, была начата весной 1859 года и уже летом закончена на Минчо. Австрия не была выброшена из Италии. Италия не стала свободной до Адриатики и не была объединена. Сардиния увеличила свою территорию, но Франция приобрела Савойю и Ниццу и тем самым достигла своих границ с Италией 1801 года. Война Франции и Сардинии, Пьемонта, против Австрии была развязана Наполеоном III, стремившимся под флагом освобождения Италии. В манифесте о войне Наполеон III демагогически обещал сделать ее свободной до Адриатического моря. К территориальным захватам и укреплению бонапартистского режима во Франции посредством внешних авантюр. Итальянская крупная буржуазия и либеральное дворянство надеялись в результате войны осуществить объединение Италии под властью правившей в Пьемонте Савойской династии. Война началась 29 апреля 1859 года. После решающего сражения при Сольферино 24 июня 1859 года, в котором австрийские войска потерпели поражение и отступили к реке Минчо, Наполеон III, напуганный размахом национально-освободительного движения в Италии и не желая способствовать созданию единого независимого итальянского государства, заключил 11 июля сепаратно за спиной Сардинии прелиминарный мирный договор с Австрией в городе Виллафранко. По этому договору Венеция оставалась во владении Австрии, Ломбардия переходила к Франции, которая позднее передала ее Пьемонту в обмен на Савойю и Ниццу. Условия Виллафранкского договора в целом были положены в основу окончательного мирного договора, подписанного в Цюрихе 10 ноября 1859 года. Но это не удовлетворило итальянцев. В Италии тогда еще господствовало чисто мануфактурное производство, крупная промышленность была в пеленках, рабочий класс был далеко не полностью экспроприирован и пролетаризирован, в городах он владел еще собственными орудиями производства, в деревне промышленный труд был побочным промыслом мелких крестьян-собственников или арендаторов. Поэтому энергия буржуазии еще не была подорвана существованием противоположности между нею и современным, осознавшим свои классовые интересы пролетариатом. А так как раздробленность Италии сохранялась только в результате иноземного австрийского владычества, под покровительством которого злоупотребления монархических правительств дошли до крайнего предела, то и крупное землевладельческое дворянство, и городские народные массы стояли на стороне буржуазии как передового борца за национальную независимость. Но иноземное владычество в 1859 году было сброшено повсюду, кроме Венеции. Дальнейшему вмешательству Австрии в итальянские дела был положен конец Франции и России. Никто этого больше не боялся. Страница 430. А в лице Гарибальди Италия имела героя античного склада, способного творить и действительно творившего чудеса. С тысячей волонтеров он опрокинул все Неаполитанское королевство, фактически объединил Италию, разорвал искусную сеть бонапартовой политики. Италия была свободна и по существу объединена. Но не происками Луи Наполеона, а революцией. Гарибальди, Джузеппе, 1807-1882 годы. Итальянский революционер, демократ, вождь национально-освободительного движения в Италии. В 50-х-60-х годах возглавлял борьбу итальянского народа за национальное освобождение и объединение страны. В 1860 году возглавил революционный поход в Южную Италию. участник войн против Австрии в 1848-1849 годах, в 1859 году и в 1866 году. Со времени итальянской войны внешняя политика Второй империи уже ни для кого не была тайной. Победители великого Наполеона должны были понести кару. Но «l'un après l'autre» — один после другого. Россия и Австрия уже получили свою долю. На очереди стояла теперь Пруссия. А Пруссию презирали теперь больше, чем когда-либо раньше. Ее политика во время итальянской войны была трусливой и жалкой, совсем как во время Базельского мира 1795 года. Базельский мир 1795 года с Французской республикой был сепаратно заключен 5 апреля Пруссией, которая таким образом изменила своим союзникам по первой антифранцузской коалиции. Политика свободных рук довела Пруссию до того, что она оказалась совершенно изолированной в Европе, что все ее большие и малые соседи только радовались, предвкушая, как она будет разбита на голову, и что руки у нее оказались свободными только для того, чтобы уступить Франции левый берег Рейна. Политика свободных рук. Так прусский министр иностранных дел фон Шлейниц характеризовал в 1859 году внешнюю политику Пруссии в период войны Франции и Пьемонта против Австрии. Согласно официальному толкованию правящих кругов, эта политика должна была состоять в том, чтобы не примыкать ни к одной из воюющих сторон, но и не объявлять о нейтралитете. Действительно, в первые годы после 1859 года повсюду и в первую очередь на самом Рейне было распространено убеждение в том, что левый берег Рейна безвозвратно перейдет к Франции. Правда, перехода этого не очень-то желали, но его считали неотвратимым, как рок, и, откровенно говоря, не особенно боялись. У крестьян и городских мелких буржуа воскресали старые воспоминания о временах французского владычества, которое действительно принесло им свободу. А в рядах буржуазии финансовая аристократия, особенно кёльнская, была уже сильно запутана в мошеннических операциях парижского «Кредит Мобильер» и других дутых бонапартистских компаний, и громко требовала аннексии. Что таково было тогда всеобщее настроение на Рейне, в этом Марксу и мне не раз приходилось убеждаться на месте. Левобережные рейнские промышленники спрашивали меня, между прочим, как отразится на их предприятиях переход к французскому таможенному тарифу. Кредит Мобильер. Полное название Société Générale du Crédit Mobilier. Крупный французский акционерный банк, созданный в 1852 году. Главным источником доходов банка была спекуляция ценными бумагами учрежденных им акционерных обществ. Кредит Мобильер был тесно связан с правительственными кругами Второй империи. В 1867 году общество обанкротилось, и в 1871 году было ликвидировано. Сущность «Кредит Мобильер» Маркс раскрыл в ряде статей, опубликованных в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн». Смотри настоящее издание, том 12, страницы с 21 по 37, с 209 по 217, с 300 по 303. Однако потеря левого берега Рейна означало бы ослабление не только Пруссии, но и Германии. А Германия была расколота в еще большей мере, чем когда-либо. Отчужденность между Австрией и Пруссией достигла крайней степени из-за нейтралитета Пруссии во время итальянской войны. Мелкокняжеское отребье боязливо и вместе с тем с вожделением посматривало на Луи Наполеона, как на будущего покровителя возобновленного Рейнского союза. Таково было положение официальной Германии. И это в такой момент, когда только объединенные силы всей нации в состоянии были предотвратить опасность раздробления. Рейнский союз. Объединение государств Южной и Западной Германии, основанное под протекторатом Наполеона I в июле 1806 года. Создание такого военно-политического оплота в Германии удалось Наполеону в результате разгрома Австрии в 1805 году. В состав Союза первоначально вошло 16, Бавария, Вюртемберг, Баден и другие, а затем еще 5 государств, Саксония, Вестфалия и другие, которые стали фактическими вассалами Франции. Союз распался в 1813 году, в результате поражения наполеоновской армии. Страница 431. Но как объединить силы всей нации? Три пути оставались возможными после того, как попытки 1848 года, почти все без исключения носившие туманный характер, потерпели неудачу. И в силу именно этой неудачи туман несколько рассеялся. Первый путь был путем подлинного объединения, посредством уничтожения всех отдельных государств. То есть это был открыто революционный путь. Такой путь только что привел к цели в Италии. Савойская династия присоединилась к революции и таким образом присвоила себе итальянскую корону. Но на столь смелый шаг наши немецкие савойцы Гогенцоллерны и даже их наиболее решительные кавуры а-ля Бисмарк были абсолютно неспособны. Кавур. Камилло Бензо. Граф. 1810-1861 годы. Итальянский государственный деятель, идеолог и лидер либерально-монархической буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Глава сардинского правительства в 1852-1859 годах и в 1860-1861 годах. Проводил политику объединения Италии сверху под главенством Савойской династии, ориентируясь на поддержку Наполеона III. В 1861 году возглавил первое общее итальянское правительство. Все пришлось бы совершить самому народу, и в войне за левый берег Рейна он, конечно, сумел бы сделать все необходимое. Неизбежное отступление пруссаков за Рейн, длительная осада рейнских крепостей и предательство южногерманских государей, которое затем без сомнения последовало бы, этого было бы достаточно, чтобы вызвать такое национальное движение, перед которым разлетелся бы в прах весь этот династический порядок. И тогда Луи Наполеон первым вложил бы шпагу в ножны. Вторая империя могла воевать только с реакционными государствами, по отношению к которым она выступала как преемница французской революции, как освободительница народов. Против народа, который сам был охвачен революцией, она была бессильна. К тому же победоносная германская революция могла дать толчок к низвержению всей французской империи. Это был бы наиболее благоприятный случай. В худшем же случае, если бы владетельные князья оказались во главе движения, левый берег Рейна был бы временно отдан Франции, активное или пассивное предательство монархов было бы разоблачено перед всем миром, и создалось бы критическое положение, из которого для Германии не оставалось бы другого выхода, кроме революции, изгнания всех государей и установления единой германской республики. При существовавших условиях на этот путь объединения Германия могла бы вступить только в том случае, если бы Луи Наполеон начал войну за установление границ по Рейну. Но этой войны не произошло, по причинам, о которых будет сказано ниже. А вместе с тем и вопрос о национальном объединении переставал быть неотложным жизненным вопросом, который следовало разрешить немедленно под страхом гибели. Нация могла до поры до времени ждать. Страница 432. Второй путь заключался в объединении под главенством Австрии. Австрия с готовностью сохранила в 1815 году свое положение государства с компактной округленной территорией, навязанной ей наполеоновскими войнами. Она не претендовала более на свои прежние, отделенные от нее владения в Южной Германии, и довольствовалась присоединением старых и новых территорий, которые можно было географически и стратегически связать с уцелевшим еще ядром монархии. Обособление немецкой Австрии от остальной Германии, начатое введением Иосифом II покровительственных пошлин, усиленное полицейским режимом Франца I в Италии и доведенное до крайних пределов ликвидации Германской империи и образованием Рейнского союза, фактически сохранялось еще в силе и после 1815 года. После разгрома Австрии наполеоновской Францией в июле 1805 года и образования Рейнского союза немецких государств, заявивших о своем разрыве с Германской империей 6 августа 1806 года, Франц II, еще до этого принявший титул императора Австрии под именем Франца I, отказался от германской имперской короны, и таким образом так называемая Священная Римская империя германской нации или Германская империя прекратила свое существование. Иосиф II. 1741-1790 годы. Соправитель главы австрийской монархии Марии Терезии. 1765-1780 годы. Правитель австрийской монархии с 1780 по 1790 год. Император Священной Римской империи с 1765 по 1790 год. Франц I. 1768-й. 1835 годы. Австрийский император с 1804 по 1835 год. Император так называемой Священной Римской империи под именем Франца II. Меттерних создал между своим государством и Германией настоящую китайскую стену. Таможенные пошлины не пропускали материальной немецкой продукции, цензура духовной. Невероятнейшие паспортные ограничения сводили личные сношения до крайнего минимума. Внутри страна была застрахована от всякого, даже самого слабого политического движения, абсолютистским произволом, единственным в своем роде даже в Германии. Таким образом, Австрия оставалась совершенно чуждой всему буржуазно-либеральному движению Германии. В 1848 году рухнули в большей своей части, по крайней мере, духовные преграды между ними. Но события этого года и их последствия отнюдь не могли способствовать сближению Австрии с остальной Германией. Наоборот, Австрия все более и более кичилась своим положением независимой великой державы. И поэтому, хотя австрийских солдат в союзных крепостях любили, а прусских ненавидели и осмеивали, и хотя на всем преимущественно католическом юге и западе Австрия все еще была популярна и пользовалась уважением, никто все-таки серьезно не думал об объединении Германии под австрийским главенством, кроме разве нескольких коронованных правителей из мелких и средних германских государств. Союзные крепости. имеются в виду крепости Германского Союза, расположенные главным образом вблизи французской границы. Гарнизоны этих крепостей формировались из вооруженных сил более крупных государств Союза, преимущественно из австрийских и прусских войск. Да иначе и быть не могло. Австрия сама ничего другого не хотела, хотя втихомолку и продолжала лелеять романтические мечты об империи. Австрийская таможенная граница стала с течением времени единственной материальной преградой, уцелевшей внутри Германии, и тем острее она ощущалась. Политика независимой великой державы не имела никакого смысла, если она не означала принесение в жертву интересов Германии специфически австрийским, то есть касающимся Италии, Венгрии и так далее. На страницах 433 и 434 помещена иллюстрация. Страница 435. Как до революции, так и после нее Австрия оставалась самым реакционным государством Германии, наиболее неохотно вступавшим на путь современного развития. К тому же она была единственной сохранившейся специфически католической великой державой. Чем больше послемартовское правительство стремилось восстановить старое хозяйничанье попов и иезуитов, тем более невозможной становилась его гегемония над страной, на 1/2 протестантской. Имеется в виду реакционное правительство князя Шварценберга, образовавшееся в ноябре 1848 года после поражения буржуазно-демократической революции, начало которой было положено народным восстанием 13 марта 1848 года в Вене. И, наконец, объединение Германии под главенством Австрии было бы возможно только в результате разгрома Пруссии. Но если это последнее событие само по себе и не означало бы несчастье для Германии, то все же разгром Пруссии Австрии был бы не менее гибелен, чем разгром Австрии Пруссией накануне предстоящей победы революции в России, после которой этот разгром сделался бы ненужным, так как тогда Австрия стала бы ненужной и сама должна была бы распасться. Короче говоря, германское единство под сенью Австрии было романтической мечтой, что и обнаружилось, когда германские мелкие и средние государи собрались во Франкфурте в 1863 году, чтобы провозгласить австрийского Франца Иосифа германским императором. Король прусский просто не явился, и эта комедия жалким образом провалилась. В августе 1863 года по инициативе австрийского императора Франца Иосифа во Франкфурте на Майне было созвано совещание немецких государей для обсуждения проекта реформы Германского Союза, предусматривавшей фактическую гегемонию Австрии. Прусский король Вильгельм I отказался принять участие в совещании, полной поддержки Австрии не оказали и некоторые второстепенные государства, вследствие чего совещание не дало никаких результатов. Франц Иосиф I. 1830-й. 1916 годы. Австрийский император с 1848 по 1916 год. Оставался третий путь. Объединение под прусским верховенством. И этот путь, которым действительно пошла история, возвращает нас из области умозрений на твердую, хотя и довольно грязную почву практической реальной политики. Выражение «реальная политика» употреблялось для характеристики политики Бисмарка, которую современники расценивали как основанную на расчете.